одна неминуемая для каждого человека встреча. Это встреча со смертью. День и час ее сокрыт от нас. Мы не знаем, будет ли она внезапной или мучительной, трагической или мирной, но знаем одно – смерть грешников люта. Сколько примеров в истории, когда на смертном одре у богоборцев, гордецов, хулителей веры открывалось духовное зрение, и они с ужасом видели бездну, которую уготовили сами себе. Ницше сошел с ума. Вольтер в последние минуты корчился от боли и призывал на помощь именно того, кого всю жизнь преследовал. Святитель Лука вспоминал, как однажды в качестве врача его позвали в дом к известному во всей округе чрезвычайно злому и скупому богачу. На постели, вспоминает святитель, лежал толстый старик с багровым лицом, который, увидев меня, завопил: «Батюшка, доктор, спаси! Смерти до смерти боюсь!» О жизни и смерти, о стремлении современных людей к Богу поговорим в 41-м выпуске «Православного Забайкалья».
Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник в Читинском мужском монастыре. Литургия через полтора столетия. В день обретения мощей в обители преподобного Варлама Чикойского совершили божественную литургию. Как бороться с равнодушием? Может ли православный человек писать жалобы? На вопросы отвечает иерей Сергий Комков. Новые колокола на старинном храме. Пасторский визит епископа Владимира в Нерчинский район. Уникальный проект «Детская деревня». Первый в России храм в честь иконы Божьей Матери Воспитания. В Шилке прошли долгожданные торжества.
Смерть – это отделение души от тела. Недаром на иконах и картинах изображается она с косой или серпом. Смерть призвана как бы перерезать нить жизни, которая связывает душу и тело. Чем больше человек привязан к телесным наслаждениям, земному богатству, тем толще и прочнее эта невидимая нить, тем страшнее и болезненнее последние минуты. У глубоко верующих людей и особенно святых нить жизни очень слаба. Их ничто не интересует в этом мире – ни богатство, ни власть, ни внешняя красота, ни наслаждение. Они всей душой стремятся к Богу и ищут постоянного общения с Ним в молитве. Великим примером для людей является Успение Божьей Матери, которая своей святостью превзошла не только человеческую, но и ангельскую природу. Она показала, что человеческое естество создано для неба. И здесь, на земле, мы только готовимся к настоящей жизни.
Кончину Божьей Матери называют не смертью, а успением, то есть мирным сном. И в этот день православные не плачут, а радуются, называя Успение второй Пасхой. Ведь Богородица действительно как бы уснула. Как описывает Евангелие, в момент Успения сошел сам Христос, окруженный ангелами и архангелами, и принял душу своей матери. Через 3 дня, когда апостолы отвалили камень от гроба, они не нашли тело Пречистой, оно было взято на небо. В современном мире человек старается не думать о смерти.
Сама жизнь говорит нам из средств массовой информации: бери от жизни все, постарайся успеть как можно больше. Все это никак не коррелируется с понятием смерти, потому что люди, живущие другими ценностями, не могут в своем сознании соединить то, что человек, стремящийся к наслаждению, к довольству, стремящийся к достижению различных земных ценностей, в один прекрасный момент должен закончить свою жизнь здесь, на земле, и умереть. Поэтому сама смерть, само понятие страшит и пугает нерелигиозного человека, живущего материальными категориями жизни.
Успение Пресвятой Богородицы свидетельствует о том, что смерть человека – это не прекращение бытия, а начало новой жизни. Именно поэтому верующий человек не боится смерти, а напротив, часто думает о ней, готовится к этому переходу.
Самое страшное, как говорят все наши святые отцы, самое страшное – не умереть, а умереть, не причастившись и не исповедавшись вообще. А смерть рано или поздно наступит для каждого из нас, вне зависимости от его ранга, чина и благосостояние, которое, к сожалению, не играет в том мире ничего.
Десятки прихожан смогли принять спасительное таинство исповеди и причастия. Божественная литургия в день престольного праздника совершалась под открытым небом. Епископу Владимиру сослужили наместник обители, иеромонах Сафроний и братья. В монастыре пока нет большого храма, зато буквально накануне праздника построили звонницу и установили на ней 9 ярославских колоколов.
Любая колокольня обязательно должна в своем составе иметь большие колокола или благовесты. Ну и малые колокола зазвонные. Но также бывают еще средние колокола, это вот на больших колокольнях. Колокола на каждой колокольне по-своему размещены, поэтому надо настраиваться, тренироваться, чтобы звонить хорошо.
Епископ Владимир осветил новую звонницу, и под торжественный благовест все паломники по традиции обошли монастырь крестным ходом. Многие молились не только о себе, о своих родных, но и об этой обители, где монахам и трудникам так много еще предстоит сделать для ее устроения.
При жизни святые люди стяжали особую божественную силу – благодать Святого Духа. Она не покидает их и после кончины. Именно поэтому так почитаются в православии мощи святых угодников Божиих, а их обретение считается духовно значимым событием. В августе 2002 года несколько десятков забайкальцев стали свидетелями обретения мощей святого монаха-подвижника, преподобного Варлаама, который основал в Чикойских горах монастырь и прославился святой жизнью. С тех пор этот день отмечается в Забайкалье как особый праздник. Верующие молятся в кафедральном соборе Ураки преподобного и на месте монастыря, который в наше время чудесным образом не остался заброшенным, хотя находится в труднодоступном месте в 800 километрах от города. Такова сила молитвы святого, способного и после Успения собрать в своем монастыре священников, благоустроителей и паломников.
Сюда, в труднодоступные Чикойские горы, всегда, даже в советское время, тайно ходили почитатели преподобного Варлаама. Настолько велика была любовь к святому и при жизни, и после смерти. Открыто верующие стали приходить с 2002 года, после обретения мощей, которые совершили православные подвижники во главе с епископом Евстафием. После долгих и утомительных раскопок уже ночью мощи святого были обретены. Их с почетом доставили в Воскресенский храм города Читы. Тогда это был единственный действующий храм в городе.
Объявили об этом, что вот сейчас, минут через 10 буквально, подъедет автобус, привезут раку мощей преподобного. Надо все приготовить. Мы выставили раку мощей по центру храма. Но когда увидели, что служится молебен перед ракой, к тому же рака мощей вносится в открытые царские врата в алтарь, это действительно было таким знаковым моментом, что что-то очень важное произошло в жизни нашей епархии, в жизни города Читы.
После обретения мощей ежегодно в июне стали совершаться крестные ходы, которые собирали людей из Читы, Кяхты, Улан-Удэ, Петров-Забайкальска, но служились лишь молебны. А в этом году впервые на территории монастыря зазвучали песнопения божественной литургии. Как тогда, полтора века назад, на этом месте принимал исповедь игумен Варлаам, так и сегодня священники исповедовали современных паломников. И впервые спустя многие десятилетия на этом святом месте совершалось великое таинство причастия.
Отцы, которые здесь когда-то труждались, они здесь незримо присутствуют и чувствуется, что вместе с нами эту молитву с радостью совершают. А литургия – это жизнь. Литургия – это все. Чаша жизни, она нас примиряет с Богом. Через чашу жизни мы с вами принимаем великие таинства, которые нам дают больше даров, которые ведут нас ко спасению.
Преподобный Варлаам был простым нижегородским крестьянином. В Забайкалье попал как бродяга, не имевший документов. После скитаний подвижник оказался в глухой тайге на границе с Монголией. Несколько лет отшельник провел в уединенной молитве. Затем у него появились последователи. С годами образовался монастырь. Здесь, на крутом горном склоне, стояли фундаментальные монастырские ворота. Построены были храмы, монашеские кельи. Об этом напоминают остатки каменных стен, которые не смогли до конца разрушить ни безбожники, ни время. Теперь сюда люди приходят часто, кто помолиться, а кто и поработать. Например, сотрудники Красночекойского ЖКХ во главе с директором с удовольствием устраивают здесь субботники.
Весной мы здесь убираемся, уже когда теплее становится, красим, белим, приводим в порядок после зимы. Вы знаете, крылья вырастают. Вы знаете, такая благодать, облегчение, ощущение счастья, что ты был причастен к этому, что ты побывал на святой земле, что ты внес свой вклад. Вот не просто прийти на службу, а вот именно прийти поработать и внести свой вклад. Вот это действительно, это благодать.
Сюда хочется приходить, здесь хочется работать, здесь хочется читать молитвы, здесь хочется с друг другом общаться. Здесь какая-то радость, и когда отсюда выходишь, будто ноги тебя сами несут, как летишь. Я, конечно, вижу здесь монастырь действующий. Это было бы хорошо, если здесь какая-то была духовная жизнь.
Сегодня на территории монастыря есть часовня, поклонный крест, крестильный домик, обустроено место упокоения святого. То, что находятся бескорыстные люди, то, что отдаленный монастырь преображается, это настоящее чудо. Впрочем, чудесам здесь уже почти никто не удивляется. У кого-то прошла опухоль, кто-то нашел работу, кто-то, придя на место монастыря, просто бросил курить.
Я очень много курил, я курил 18 лет и помногу курил, и я просто не стал курить. Не ставил себе такую задачу, не просил об этом Варлама нашего, а просто потом не захотел курить. Вот такой вот удивительный случай.
Православные это место уже называют монастырем. Их труды, их молитвы и их мечты устремлены к одному, чтобы в обители преподобного Варлаама возобновилась настоящая духовная монашеская жизнь.
Святой Нил Синайский однажды очень точно подметил, кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием. Особенно это актуально в наше время, когда граница между добром и злом почти стерта. Человек иной раз находится в недоумении, как поступить. Соседи советуют одно, друзья другое, коллеги третье. Православному человеку лучше всего советоваться со священником. Сегодня в рубрике «За ответом к батюшке» на ваши вопросы отвечает священник Сергий Комков. Здравствуйте, отец Сергий. Сегодня я попрошу вас ответить на вопросы, которые пришли на электронную почту нашей передачи. Спрашивает пенсионер Лидия Ивановна Прохоренко, можно ли на памятнике устанавливать фото умершего?
Как правило, могилка должна быть простой. Крест, земляной холмик и желательно живые цветы. Это идеальная христианская могила. Для тех людей, которые приходят на могилку помолиться, для них будет достаточно той надписи с инициалами, с фамилией, именем, отчеством, датой рождения, датой памяти смерти. Вот этого достаточно. На могиле, наверное, должно совершаться нечто другое поминание, нежели рассматривать лицо. Должна совершаться там молитва с просьбой о упокоении души. Бывает, мы с какими-то и просьбами приезжаем даже к своим родным. Если у меня, допустим, умерли мать там или отец, и они похоронены в одном месте, я могу приехать помолиться за упокой их души, могу попросить у них какой-то взаимной помощи о том, какую я имею нужду. И они обязательно, если у них будет такая возможность, обязательно помолятся и за меня, и вот помянут эту нужду, которую я изложил в своей молитве к ним, в свою очередь. Я думаю, что фотография здесь действительно не совсем уместна. Надо в памяти иметь. Тем более, что на данный момент, когда тело человека уже похоронено, оно не имеет этого вида.
Батюшка, поступил еще такой вопрос. Нагрубил продавец или плохо работает жилищная контора? Я считаю нормальным пойти и написать жалобу на конкретного человека или на проблему. Это правильно?
Слова Господа в Священном Писании о данной ситуации. Если согрешает против тебя брат, иди и приди и скажи ему наедине. Если не послушает тебя, возьми с собой свидетеля и скажи при двух или трех. Если не послушает и при свидетелях, тогда иди и скажи церкви. Применительно к данной ситуации нет смысла ходить в церковь, об этом говорить, да? Но я считаю, что необходимо. Человек, который поступает неправомочно, выполняя свои служебные обязанности, или невнимательно, или грубо, или не тактично. В первую очередь надо сказать именно этому человеку, непосредственно в глаза. Извини, дорогой, ты неправильно поступаешь. Твои обязанности вот к этому тебя призывают, а ты поступаешь правильно. Не послушает, ну, может быть, найдутся еще вот в среде там общения с этими людьми, еще там кто-то, сосед, друг, брат, сват, который тоже недовольны. Вот, ну, высказать тогда коллективную какую-то претензию. Но уж если в этом случае не послушается, то тогда совесть человека не будет обличать, что он поступил как-то за спиной там, кляузы строча и прочие дела совершая. Вот мы тебя предупреждали, ты не послушал, мы тогда пожалуемся вашему начальству. Вот это будет правильным, таким логической цепочкой правильно выстроенной, которая не будет обличать, выполнив которую человека не будет обличать совесть. И я думаю, что, может быть, даже пойдет на пользу тем людям, которые вот поступают неправомочно, но в их душах тоже есть где-то и свои слабости, и свои преимущества. А может быть, действительно человек задумается и исправится. Надо дать такой шанс и возможность человеку, а не сразу рубить. Не руби с плеча, есть замечательная пословица такая.
Ольга Тимофеева из Читы спрашивает: «Я православная, но почему-то не могу сострадать чужому горю. Чем больше я узнаю по телевизору о несчастьях, тем равнодушнее становлюсь. Что делать?»
Пропаганда очень сейчас такая серьезная вот в наше время из источников СМИ. Мы видим, вот любой фильм, который показывают сегодня по телевидению, либо насилие, обман, убийство. Три темы главных, которые пропагандируются сегодняшними нашими фильмами. Лукавство, подлость, убийство. Но дело в том, что человек, вот, глядя на эти картины, он уже просто становится как нормальным фоном жизни. А, убили, ограбили, обманули. Ну, это норма жизни сегодня, да? То есть ничего такого из ряда вон выходящего я не увидел. Это все, это наша жизнь. И человек постепенно, вот, конечно, черствеет. Но дело в том, что еще черствеют те люди, которые просто-напросто внешне выполняют требования нашей веры. Просто внешне там что-то сделает. А работать над собой этот человек не хочет. Этот вопрос должен натолкнуть этого человека на серьезные действия. То есть надо все-таки понять, что значит, если я не сострадаю, значит, нет доброты в моей душе. Ведь сострадает добрый человек, добрый, порядочный человек сострадает, потому что в его же душе живет доброта. Когда человек на себе испытает трудности, горе, беду, естественно, он никогда не отвернется от человека, попадающего в такие сложные жизненные ситуации.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. Кто не уделяет Богу своего времени, того Бог лишит блаженной вечности. Об этом хорошо знали наши предки. Наверное, поэтому, основывая поселки, города, первопроходцы прежде всего на новом месте рубили церковь. На территории Забайкалья это особенно заметно. В Нерчинском районе, например, сохранилось несколько старинных церквей, здания которых старше всех окружающих построек. На одной из них в августе этого года появились колокола, которая во время своего пастырского визита по Нерчинскому району осветил епископ Читинский и Краснокаменский Владимир. Нерчинская земля встречала архипастыря хлебом, солью. Божественную литургию совершили в Благовещенском пределе. Другие два предела просторного храма, Никольский и главный, Свято-Воскресенский, еще ждут своего благоустройства. Зато большая колокольня, разрушенная в 30-е годы прошлого века, уже восстановлена. Поэтому и возникла у главы района Виктора Дутова идея собрать средства на колокола. Нерчинцы ее охотно поддержали, создали попечительский совет, нашли мастерскую в Москве. И вот спустя всего полгода под праздник Преображения Господня 7 новеньких колоколов прибыли в Нерчинск.
Договор составляет у нас 995 тысяч рублей. Сегодня перечислены уже 50% от этой суммы, то есть около 500 рублей. Собрано всего у нас 784 тысячи рублей на эти колокола. Но остается 211 тысяч. Вот до 1 декабря нам нужно их собрать в события для города. Я считаю, что очень серьезное, потому что у нас церковь самая старая в Забайкалье, одно из самых старых каменных зданий.
После божественной литургии владыка Владимир осветил колокола, окропил их святой водой, и десятки прихожан впервые услышали голос самого большого колокола своего храма.
С
сегодня мы молились, чтобы Господь дал этим колоколам особую силу. Наши благочестивые предки в молитве на освящение тампанов, так колокола именуются на церковнославянском языке, вложили различные символы, в том числе и связанные с тем, что колокольный звон имеет особую, по милости Божией, благодатную силу отгонять громы и молнии, отвращать бури и злые ветры, способствовать благорастворению воздухов. То есть наши предки связывали то, что мы называем стихийными природными явлениями, напрямую это увязывали с колокольным звоном и тем самым придавали особый смысл наличию колоколов в храмах Божьих. Слыша колокольный звон, каждый христианин должен перекреститься и вознести молитву Господу, подумать о Боге, подумать о своей душе, задуматься о вечном.
Мы выплакали, мы его, можно сказать, вот даже слов нет. Но вы поймете, что это очень для нас значимо. И дай Бог спасение душ наших здесь и наших детей, и наших внуков.
Нерчинская земля славится своей интересной глубокой историей. Здесь есть уголки старины, совершенно не тронутые временем. Небольшая экскурсия по городу, где бывали Николай II и Чехов, куда ссылали декабристов, где первые молитвы возносили бикетовские казаки, для всех гостей из Щиты и особенно для епископа Владимира, уроженца Рязанской земли, была очень интересной. Посетили гости и жемчужину Нерчинского района – дворец купца-золотопромышленника Михаила Бутина. Даже в 21 веке потрясают венецианские огромные зеркала в 12 квадратных метров, витраж Михаила Архангела, подаренный баварским королем, великолепная люстра на 96 свечей весом 370 килограммов и многое другое. Свои впечатления владыка записал в книге отзывов музея. Нерчинск многие в России знают как место ссылки. И сегодня здесь располагаются две колонии – женская и мужская. Продолжая пастырский визит по Нерчинскому району, епископ Владимир посетил эти исправительные учреждения. Первые просьбы, которые прозвучали со стороны руководства – найти священника, который бы мог наставить людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, окормлять их. У многих заключенных есть такая потребность – многие хотят принять крещение. На территории мужской колонии есть храм. Его иконостас своими руками сделали местные мастера-резчики по дереву. И хотя нет здесь пока постоянного священника, небольшая община регулярно ведет молитвенную жизнь. Прихожан около 20 человек. Завершился пастырский визит в 15 километрах от Нерчинска, в селе Калинино, где находился в 18 веке древний Успенский монастырь. Сегодня сохранился лишь полуразрушенный храм. Для епископа Владимира это была первая встреча с Забайкальской святыней, а для забайкальцев это многолетняя боль. Уж слишком большие средства требуются на восстановление белой лебедушки. Именно так называют жители эту церковь.
Руки, конечно, не опускаются, хотя проблем много, и состояние храма достаточно сложное. Но я думаю, здесь не должно быть никакого уныния. Мы должны с Божьей помощью приступать к этому делу и начинать восстановление этого святого храма. Вопрос стоит на повестке дня уже давно, и мы знаем, что и попечительский совет был создан несколько лет назад. На данный момент готова проектная документация для проведения всех необходимых работ по спасению этого храма, по его восстановлению. Я думаю, что в самое ближайшее время, с Божьей помощью, мы приступим к их реализации.
«Просите, и дастся вам, — говорит Евангелие. Божья помощь приходит в ответ на молитвенные просьбы. Как читинцы вымолили свой кафедральный собор, так нужны молитвы и уникальной Успенской церкви. Тогда, возможно, и здесь в скором времени поднимутся колокола и разольется праздничный колокольный благовест, такой же, как впервые после лихолетия услышали жители Нерчинска в день преображения Господня».
«Молитва, как золотой ключ, отверзает нам все сокровища милосердия и щедрот Божиих», писал митрополит Московский Филарет. Несколько лет молились православные жители Шилки, чтобы осуществился уникальный проект объединения многодетных семей. Мало кто верил, что идея протоиерея Александра Телькевича о создании детской деревни может воплотиться в жизнь. Но оказалось, все возможно по молитвам к Богу. В октябре уже будут сдаваться первые дома для многодетных семей с приемными детьми, а в августе епископ Владимир освятил храм на территории детской деревни. Это пока единственный в России храм, посвященный иконе Божьей Матери, воспитание. Подробности в материале Веры Селезневой.
Праздничная литургия по случаю освящения храма-часовни в честь иконы Божией Матери Воспитания продолжалась более 3 часов. Храм не вместил всех прихожан и гостей, но из распахнутых больших дверей с 3 сторон все было видно. Слышен величественный голос епископа Читинского Краснокаменского Владимира, песнопение приходского хора и щебет детей на террасе. С этого дня белокаменная часовня открыта для людей, а их сердца открыты духовным наставлением и божеским заповедям. Храм наполнен светом и радостью события, которого ждали целых 6 лет. Идею воплотил шилкинский архитектор Александр Викторович Лоскутников. До революции 17 года оригинал иконы находился в Казанском соборе Кремля, потом был утрачен, но память народа хранила святой образ.
Матери, обращаясь к Пресвятой Владычице Богородице, изображенной на этой святой иконе, поручали свое чадо, его возрастание, воспитание, образование в руки Пресвятой Богородицы, дабы человек имел жизнь и имел жизнь с избытком. Эта жизнь с избытком означает жизнь полную, жизнь насыщенную, насыщенную добрыми делами, светлыми мыслями и правильными поступками.
А в октябре 2008 года на пустыре, который был отдан властями для строительства детской деревни для приемных семей, на месте будущей часовни был установлен крест. Общественная организация «Забайкальское общество помощи детям» разработала проект детской деревни. Инициаторами стала семья священника благочинного Шилкинского округа Александра Талькевича. Летом 2013 года епископ Читинский Краснокаменский Евстафий совершил закладку храма. В основание церкви были положены мощи святителя Дмитрия Ростовского. Проект продвигался непросто, но руки не опускали. Не было бетонных блоков, сами освоили производство при храме Петра и Павла. Добрые люди помогали, отдавали материальные средства, силы, время и молились.
Пока мы думаем о небе, небо думает о нас. Господь все устраивает вокруг человека. Когда человек не зацикливается на попечение земного, а просто устремляет свой взор к небу. Устремляет свой взор помыслы, труды, дела. И каждое свое дело с благословением Божия делает как Божье дело. Я благодарен всем, кто принимал участие от начала до конца. Благодарен тем, кто молился о том, чтобы это дело завершилось. Благодарен тем, кто участвовал в этом мероприятии. Благодарен всем, кто помогал, ну и тем, кто мешал. Потому что и они нам давали крепость, и давали нам возможность возрасти, набраться терпения, смирения, любви. И тоже чему-то нас научили.
Пусть с опозданием, но решались финансовые вопросы, преодолевались трудности, находились нужные специалисты, помогали друзья и незнакомые люди, прихожане и те, кто, казалось бы, был далек от церкви. Иконостас, изготовленный в городе Шуе, оплатил меценат. Благотворительный вклад оконной компании «Алюком» 6-метровой высоты витражей с изображением архангелов Михаила и Гавриила. Малые купола изготовили в поселке Первомайске и в Шилке. Большой купол тоже осилили сами. Друзьями семьи Талькевичей и спонсорами всего проекта детской деревни стали предприниматели из Новосибирска, уроженка Шилки Елена Демидова, депутат Государственной Думы, руководитель строительно-дорожного предприятия ЗАО «Труд» Сергей Тен. Они нашли время приехать на торжество.
Меня подвигло на принять участие в открытии этого храма и то, что моя мама, она сама воспитывалась в детском доме, и для меня это вот большой вклад и поклон моей матери. И я очень благодарна нашему батюшке за то, что он задумал такое благое, великое и очень тяжелое дело.
Священник Александр – настоящий такой православный батюшка, который никогда руки не опускает. Ну вот если нет денег, там нет возможности, что, ну значит тогда там возьму лопату, пойду копать. Супруга, матушка Светлана, тоже это, ну, очень великий человек на самом деле. Она такая маленького росточка, но при этом вот такой надежный соратник и такой надежный тыл у него. И люди видят, что вот эта вот большая дружная семья, что она работает, и начинают к ним тоже присоединяться. Будем помогать дальше.
Работы впереди действительно много. В октябре планируется сдать пока 2 жилых дома из 5 по проекту. В них будут жить приемные родители и 12 детей. Надо построить спортивные площадки, детский досуговый центр. Детская деревня будет открыта для всех детей. Инициаторы проекта «Детская деревня» верят, что дальнейшую поддержку окажет и правительство края, без участия которого осуществить этот социально-просветительский проект очень сложно.
Это, конечно, знаменательное событие, то, что приехал и владыка, и благословил нас, и все наше, так, все вот это детское хозяйство, все нашу детскую деревню. Это значит то, что в дальнейшем этот проект будет развиваться дальше, он не будет стоять на месте.
Своему ребеночку что пожелаете?
Единственное, Божьего благословения, здоровья.
Самый маленький свидетель праздника Павлик 38 дней от роду все 3 часа в храме спокойно спал на руках деда. Только иногда беспокоился, напоминая маме, что его пора покормить.
Что хотите воспитать в своем внуке?
Именно православным христианином. Все остальное приложите.
Стать настоящим христианином – дело непростое. Для этого нужно нести свой жизненный крест с огромным терпением. Все дела мира сего, какими бы они ни казались важными, всего лишь средство для главной цели – спасения души. Святой Нил Синайский говорил: «Жизнь пресекается смертью, и смертью начинается жизнь». И к этому рубежу, рубежу новой, вечной жизни, христианин готовится все свое земное бытие. Я желаю вам помощи Божией во всех добрых делах. До встречи!